эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Предварительный отказ. Как в Грузии восприняли голосование по резолюции в Европарламенте?
Если прогресса в этих вопросах не будет, а на мой взгляд его не стоит ожидать, то в декабрьской резолюции мы получим то, что ожидаем. То есть там, вероятно, будет разговор о санкциях.
Сигналы тревоги. В Южной Осетии с беспокойством следят за возможными изменениями соотношений сил по соседству.
Здесь есть две тенденции. Первая тенденция – далекое будущего. А что дальше-то будет? Какая будет Россия? А второй тренд – что делать сейчас? А сейчас лучше не ввязываться во все в эти истории.
Не конец света. Чем грозит Абхазии передача энергосистемы России?
Это кабала, потому что такая практика существует уже в ряде стран. Такая практика реализуется в ряде стран третьего мира.
Все это, а также национальное движение избавляется от единства. Кто и как видит будущий мир в Украине, рубрика «Некруглый стол» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Заместитель главы российской администрации, аннексированной Херсонской области Украины, Кирилл Стримаусов погиб 9 ноября. Чиновник, по предварительным данным, разбился в автокатастрофе, сообщили российские власти. Катастрофа произошла под Геничинском, уточнила российская администрация. После захвата Херсонской области российскими войсками Стримаусов был там главным спикером от России. Он первым из официальных лиц сообщил о готовящейся Москвой аннексии территорий. Командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Это означает сдачу города Херсон. Шойгу согласился с этим предложением. В своем докладе Шойгу, которого показали по российскому телевидению, Суровикин сослался на трудности снабжения российской группировки на правом берегу Днепра. Он также предположил, что часть войск будет задействована на других направлениях. По словам Суровикина, по Днепру выстроена оборона. Российские оккупационные власти предложили жителям правого берега Днепра выехать в левобережные районы во второй половине октября. Тогда же Суровикин заявил, что относительно судьбы Херсона возможны непростые решения. При этом официально до последнего момента утверждалось, что город готовят к обороне. Сегодня, еще до выступления Суровикина, начали поступать сообщения о наступлении украинских сил в районе Снегиревки Николаевской области к северу от Херсона. Сообщалось также, что российские военные подорвали на правом берегу Днепра несколько мостов. Херсон был взят российскими войсками в начале марта. Он был единственным областным центром Украины, взятым в ходе так называемой спецоперации. На промежуточных выборах в США, в ходе которых полностью переизбирается Палата представителей и треть представителей в Сенате, а также законодательные собрания и губернаторы в 36 штатах, продолжается подсчет голосов. По последним данным, республиканская партия получает контроль над Палатой представителей Конгресса США, получая более 190 мест из 435 против примерно 170 у Демократической партии. Подсчет голосов еще продолжается. Что касается Сената, где переизбираются 35 сенаторов из 100 мест, то там, с учетом уже избранных представителей штатов, пока у обеих партий равенство по 48 мест. Для контроля над палатой необходим 51 мандат. Подсчеты голосов еще ведутся, однако, по всей видимости, в Джорджии сенаторов ждет второй тур. Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им право блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине, пишет «Голос Америки». Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Украины останется незыблемой и непоколебимой и после промежуточных выборов в США. Россия тайно переправила в Иран военным самолетом Ил-76, перехваченную ею британской и американской партию британской и американской военной техники, которая предназначалась для помощи украинской армии, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анонимный источник. По словам источника, утром 20 августа из Москвы в Тегеран вылетел российский самолет со 140 миллионами евро, британскими противотанковыми ракетами и американскими «Джавелин» и «Стингер». Собеседник телеканала отметил, что вооружение могло дать возможность корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии. Со своей стороны, Иран поставил России более 160 беспилотников, включая сотню дронов «Камикадзе Шахет», утверждает источник. Он отметил, что за последние дни между Москвой и Тегераном могла быть согласована еще одна сделка по дронам на сумму в 200 миллионов евро, что может означать дальнейшую крупную поставку беспилотников в Россию в скором времени. Российские власти отрицают применение иранских дронов в ходе боевых действий в Украине. Власти, которые обвиняют Москву в нанесении ударов этими беспилотниками, в том числе по объектам энергоструктуры, за последние несколько недель.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия заказала пошив зимней формы для армии в Северной Корее, чем нарушила санкции ООН против Пхеньяна. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на анонимные северокорейские источники. По данным издания, как минимум 3 фабрики в Пхеньяне и еще несколько по всей стране производят зимнюю форму, нижнее белье и обувь для российских солдат в Украине. Как утверждается, производство использует материалы, которые поставляются из России. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию с запретом на импорт любой текстильной продукции из КНДР. Это стало ответом на состоявшееся в стране испытание водородной бомбы. За санкцию единогласно проголосовали все 15 членов Совета, включая Россию.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединилась к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Можно ли считать принятый накануне в Европарламенте проект резолюции предварительным отказом Грузии в статусе кандидата на членство в Евросоюзе, а также намеком на грядущие санкции против Бедзины Иванишвили? Документ был принят накануне в Комитете по внешним связям Европарламента. Он основывается на ежегодной оценке выполнения Грузии обязательств в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом. Отчет был составлен с учетом 12 рекомендаций, представленных Тбилиси Брюсселем для получения статуса кандидата. Ответы на вопросы искала Мзия Парисишвили.
Олигархом не назван, но подпадает под пункты олигархизации. Бедзина Иванишвили, основатель правящей грузинской мечты, в проекте резолюции Европарламента по Грузии упомянут как бывший премьер-министр, чье чрезмерное влияние на разные сферы жизни страны рекомендовано устранить. Имя Иванишвили не единственное, упоминание которого в контексте политизированности правосудия и отката от демократии противится правящая сила. Есть также гуманитарные акты, под которыми подразумеваются освобождение и заключение бывшего президента Михаила Саакашвили и его отправка на лечение за границей. В документе говорится также об освобождении оппозиционного медиа-менеджера Ники Гварамия. Значатся фамилии других оппозиционеров и владельцев критических СМИ. Все это означает, что власть грузинской мечты не следует 12 рекомендациям, и это чревато отказом Брюсселя предоставить стране статус кандидата на вхождение в Евросоюз, говорится в совместном заявлении трех оппозиционных партии «Стратегия Гмашена Бели», «Гирчи больше свободы» и «Дроа». Лидер последней Елена Хоштария перечислила шаги, предприняв которые, власть может успеть исправить ситуацию. «Ни один из этих вопросов не связан с проведением каких-либо сложных реформ. Все зависит исключительно от политической воли и желания сблизиться с Европой. К примеру, освобождение Ники Гварамия зависит от воли президента Саломе Зурабишвили помиловать его. Для отправки Михаила Саакашвили на лечение за границей требуется всего лишь политическая воля грузинской мечты. Проект резолюции – это предупреждение о закрывающихся дверях перед европейскими перспективами для Грузии, считает депутат Лело Саломе Самадашвили. Нам говорят о политизированном правосудии. Весь европейский политический спектр заявляет, что в нашей стране правит олигарх Бидзина Иванишвили, и наше государство должно освободиться от его влияния. Если в этом направлении ничего не изменится фундаментально, мы с уверенностью можем предположить, что в следующий раз, когда Евросоюз будет рассматривать вопрос о предоставлении нам статуса кандидата, шансы, что мы получим это, будут минимальными. В то же время Евросоюз нам говорит, что сегодня двери открыты, и если мы вовремя в них не войдем, эти двери в будущем могут закрыться. В правящей силе проект резолюции назвали продолжением политической мести со стороны охваченных узкопартийными интересами оппозиционеров и их партнеров в Европарламенте. Кенсе грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что эта резолюция не имеет никакого значения и что власти выполняют все 12 рекомендаций. Депутаты от партии власти замечания о политизированности правосудия и рекомендации освободить Нику Гварамия Михаила Саакашвили назвали попыткой вмешательства в судебную систему, говорит депутат Георгий Амилахвари.
Пусть общество рассудит, насколько это правильно, когда они призывают в обход закона освободить Нику Гварамия и Михаила Саакашвили, а с другой стороны, они же призывают нас подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, за плечами которого беспрецедентные заслуги перед Грузией и грузинским народом. Это то неправильное, необъективное отношение Грузии, а в первую очередь грузинскому народу, которое проявляют некоторые европарламентарии и стараются отразить это в резолюциях.
Такая антизападная риторика власти и попытка всю ответственность переложить на оппонентов заставляет соучредителя Грузинского центра стратегического анализа, директора отдела европейских исследований Георгия Рухадзе предположить, что грузинская мечта не воспользуется возможностью до конца года исправить ситуацию.
Если прогресса в этих вопросах не будет, а на мой взгляд его не стоит ожидать, то в декабрьской резолюции мы получим то, что ожидаем. То есть там, вероятно, будет разговор о санкциях, потому что вопрос санкций в отношении Иванишвили был изъят на настоящий момент только для того, чтобы дать возможность Грузии еще самой что-то предпринять. И если этого тоже не произойдет, то у европарламентариев будет возможность уже бомбить нас серьезной артиллерией.
По словам Рухадзе, в проекте резолюции называются имена и фамилии, указанные конкретные пути, как это должно быть решено. Поэтому грузинской мечте не оставлено места для интерпретации. И те более критические поправки, касающиеся санкций против Иванишвили и грузинской мечты, которые на этот раз не попали в текст во время комитетских слушаний, могут быть внесены уже во время слушания перед голосованием на пленарном заседании Европарламента. И несмотря на нивелирование значение данного документа грузинской мечтой, Еврокомиссия, как правило, при дальнейшем определении политики по отношению к Грузии уделяет большое внимание резолюциям Европарламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
На фоне промежуточных выборов в американский Конгресс и вероятной утраты демократами большинства палаты представителей, вопрос поддержки Соединенными Штатами Украины в отражении российской агрессии становится все более актуальным. Некоторые республиканцы, в том числе лидер пока еще меньшинства в нижней палате Кевин Маккарти, не скрывают, что собираются пересмотреть политику Вашингтона в вопросе помощи Киеву. В американской прессе все больше намеков на то, что США пытаются усадить Украину и Россию за стол переговоров. Белый дом под давлением СМИ нарушил обет молчания и признался в наличии переговорных каналов с Кремлем. Владимир Унанян с подробностями.
Президент Украины Владимир Зеленский несколько смягчил свою позицию в отношении перспектив мирного диалога с Россией. Как пишет американское издание «Политико», произошло это после переговоров с администрацией Джо Байдена. Украинский лидер, в частности, перечислил 5 основных условий мира с Россией. Восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН, выплата компенсации за нанесенный во время войны ущерб, наказание всех виновных в преступлениях, предоставление гарантий, что война не повторится. При этом Владимира Путина, как персону, с которой Киев не будет вести переговоры, Зеленский не упомянул. Авторы статьи со ссылкой на источники в Белом доме указывают, что перемена произошла после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе после личной встречи Зеленского с прибывшим для этого в Киев советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Сам же главный герой последних публикаций в американской прессе относительно закулисных переговоров, по сути, подтвердил предположения СМИ. Выступая в экономическом клубе в Нью-Йорке, Джейк Салливан отметил, что поддерживать контакт с Кремлем в интересах США, добавив при этом, что Белый дом четко понимает, с кем имеет дело.
Obviously, it has been quite some time since there's been a telephone conversation, let alone a face-to-face meeting between.
Очевидно, что прошло достаточно много времени с последнего телефонного разговора между президентами, не говоря уже о личной встрече. Но, как я неоднократно говорил, у нас есть каналы для общения с Российской Федерацией на высшем уровне. Мы пользовались ими, когда было необходимо прояснить возможные недоразумения и попытаться уменьшить риск и вероятность катастрофы, такой как потенциальное применение ядерного оружия. Мы сделали это. Мы не уточняли, что это за каналы, хотя иногда при некоторых обстоятельствах мы указываем на разговоры, которые происходят, например, между нашим министром обороны и их министром обороны, или нашим председателем Объединенного комитета начальников штабов и их начальником генштаба. Я ясно вижу, с кем мы имеем дело и кому противостоим. Я считаю, что поддержание каналов связи отвечает интересам Соединенных Штатов. Я также считаю, что это в интересах каждой страны, затронутой этим конфликтом.
The interest of the United States. I also believe it is in the interests of every country who is affected by this conflict.
Ранее СМИ сообщали, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым и помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предотвратить риск ядерной эскалации в войне в Украине. К слову, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на волне ажиотажа, поднявшегося в американской прессе, также дала понять, что Соединенные Штаты оставляют за собой право вести переговоры с Россией, но при этом подчеркнула, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не изменится.
Мы уверены, что поддержка Соединенными Штатами Украины будет непоколебимой. Это то, во что мы верим, и то, как мы видим это в будущем. Вы видели, как Джейк Салливан сказал то же самое во время визита в Киеве и подтвердил, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в целом ряде областей, будь то помощь в области безопасности, экономическая помощь или помощь в области прав человека. Члены Конгресса, республиканцы и демократы четко заявляют о нашей неизменной поддержке Украины при любом сценарии.
Опасения, что Вашингтон может снизить уровень поддержки Украины, появились в связи с почти гарантированной утратой Демократической партии большинства в Палате представителей и менее вероятной, но все же реальной, схожей перспективы в отношении Сената. Республиканцы в последнее время не раз поднимали вопрос интенсивности участия США в конфликте между Россией и Украиной. Но в Белом доме успокаивают скептиков. Конфликт с Москвой вышел за рамки регионального, и Вашингтон не может отойти в сторону, уступив дорогу путинской экспансии, так как это чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира. Это дал понять Джейк Салливан, осознают как демократы, так и республиканцы.
We will continue to work day in and day out to support.
Мы продолжим работать изо дня в день, чтобы поддержать храбрый украинский народ, который стремится защитить свой суверенитет и восстановить свою территориальную целостность. И мы будем изо дня в день продолжать возлагать на Россию расходы до тех пор, пока она будет действовать таким образом, который выходит за рамки основных международных правил дорожного движения, под которыми подписались не только все остальные, но и сама Россия.
Everyone else signed up to, but that Russia itself signed up to.
По словам Салливана, правило в том числе заключается в том, что вы не можете покупать дроны в Иране и врезаться ими в дома и гражданские электростанции, пытаясь терроризировать население. Но в Москве явно думают иначе. Один из тех, с кем Салливан, возможно, обсуждал перспективы мирного процесса по Украине, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оказался в Тегеране. Аналитики Американского института изучения войны предполагают, что цель его поездки с большой долей вероятности может быть обсуждение потенциальной продажи иранских баллистических ракет России. На минувшей неделе Тегеран был вынужден признать, что у России все же есть иранские дроны «Камикадзе», которые та применяет для ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Впрочем, власти Исламской Республики уверяют, что беспилотники были поставлены еще до начала войны России с Украиной. Но в Киеве и на Западе заверениям режима «Аятолл» не верят и опасаются, что теперь Иран может передать России баллистические ракеты средней дальности класса «Земля-Земля». В качестве встречного жеста, по данным британских спецслужб, Москва передала Тегерану захваченные в ходе боевых действий в Украине образцы западного вооружения, которые иранские специалисты смогут изучить и, возможно, воспроизвести. В России со своей стороны продолжают отрицать какие-либо закупки вооружений у третьих стран. Так, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала подобную информацию фейками.
Вопрос только в одном. Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было. Да, собственно, и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями – это ложь от начала до конца. Еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России.
Так или иначе, вопрос мирных переговоров между Москвой и Киевом по-прежнему остается открытым. Украинские власти на законодательном уровне запретили себя разговаривать с Кремлем, пока в нем сидит Владимир Путин. И это существенно снижает вероятность мирного соглашения в ближайшей перспективе. Но Киев стоит на своем. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя публикации в западных СМИ, подчеркнул. Важно, Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша позиция известна и открыта. Во-первых, вывод войск с нашей территории. Во-вторых, все остальное. Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России. В Кремле со своей стороны уверяют, что открыты к переговорам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, заявил, что это последовательная позиция России и что именно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете на их проведение. Тем не менее, в мире растут опасения, что на фоне неудач на фронте, включая решение оставить Херсон, в отчаянной попытке удержать 4 аннексированных региона на юго-востоке Украины, Кремль все же может прибегнуть к использованию ядерного оружия. И именно опасениями из-за угрозы эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины в Вашингтоне объясняют нежелание администрации Байдена предоставлять Украине те типы наступательного вооружения в таких объемах, которые позволили бы ее войскам переломить ход войны и нанести России поражение на поле боя. А со сменой цветов в Конгрессе с синего на красный пространство для маневра у Джо Байдена может существенно сузиться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В абхазских соцсетях сегодня была опубликована информация о том, что кабинет министров самопровозглашенной республики подготовил проект поправок в закон об энергетике. Лидер абхазского народного движения Адгур Ардин был в разговоре с нашим корреспондентом Еленой Заводской и заявил, что этот законопроект снимает запреты на передачу всех объектов энергетической отрасли в руки частных российских компаний.
Сегодня во второй половине дня абхазские телеграм-каналы с пометкой «Молния» срочно распространили сообщение о том, что Кабинет министров Республики Абхазия подготовил проект закона о внесении изменений в закон об энергетике. В случае принятия он снимет ограничения действующего закона на приватизацию объектов энергетики. В частности, проект предполагает исключение из закона норм на запрет приватизации объектов для производства электроэнергии мощностью выше 5 мегаватт, а также передающих и распределительных сетей. Как следует из опубликованного в сети проекта, это создаст условия для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль. В проекте говорится и о том, что он обусловлен необходимостью реализации положений международных договоров в целях развития и модернизации энергетической отрасли Абхазии. А функции единого оператора по обслуживанию, эксплуатации и предоставлению услуг, передаче и распределению электроэнергии смогут выполняться иной организацией, осуществляющей деятельность на территории Республики Абхазия. Таким образом, снимаются все ограничения на приватизацию имущества единого оператора Абхазии. А также сказано, что при установке тарифа на электроэнергию будет достигаться баланс экономических интересов поставщиков и потребителей электроэнергии. Согласно положениям этого проекта закона, осуществлять все эти функции силами рук Черноморэнерго невозможно в связи с тяжелым финансовым положением. Проект закона прокомментировал абхазский политик, бывший министр экономики, лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Данный проект закона можно охарактеризовать как снятие ограничений на продажу энергетической системы Абхазии. Действующий сегодняшний закон об электроэнергетике ограничивает продажу, то есть передачу из государственной собственности в частную нашей энергетической системы. Данный проект предполагает снятие этих ограничений для того, чтобы уже частные компании могли входить в энергетическую сферу Абхазии. К чему это приведет? К тому, что, безусловно, будет увеличен тариф, приведет к тому, что наша система, которая принадлежит сегодня народу Абхазии, государственная система, будет принадлежать частным компаниям. Вот к чему это приведет. Мы, естественно, выступаем против этого, и вся последовательность действий правительства, о которой мы уже неоднократно говорили и предупреждали, что к этому придут, она была направлена именно к вот этому результату. Изменить закон, продать энергосистему, отдать ее в частные руки и за счет этого уже зарабатывать какие-то большие деньги. Вот такой план.
Он также пояснил, о каких положениях международных договоров идет речь в проекте закона.
Я предполагаю, что здесь идет речь о дорожной карте, которую правительство подписало еще летом прошлого года. В этой дорожной карте, если я не ошибаюсь, пункт 3.1.3 гласит следующее. Правительство Абхазии взяло на себя обязательство подписать соглашение, которое позволяет российским частным компаниям вкладывать деньги в нашу энергетическую систему на условиях гарантированного возврата этих инвестиций. А о чем идет речь? Изменить законодательство. Некие компании вкладывают деньги, наша энергетическая система в целиком или часть ее переходит в их руки, в частные руки. Более того, все деньги, которые они вложили в модернизацию энергетической системы, мы, как государство Абхазия, берем на себя обязательство им вернуть за счет повышения тарифа или за счет того, чтобы из бюджета будем финансировать, дотировать эту компанию. Это кабала, потому что такая практика существует уже в ряде стран, такая практика реализуется в ряде стран третьего мира, которые развиваются по принципу колониального развития. Нам этот вариант не подходит.
На сайте Кабинета министров Республики Абхазия размещена информация, которую сегодня публикуют телеграм-каналы. На ней стоит дата 31 мая 2022 года и есть отметка о том, что проект направлен президенту. Источник в Кабмине сообщил, что проект был разработан профильным ведомством, доработан в Кабинете министров и после этого направлен президенту. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии Кети Бочеришвили.
Часть членов крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили, требует проведения выборов нового председателя партии. Об этом сегодня на брифинге сообщил член Единого национального движения Иракли Надирадзе. Действующий председатель ЕНД Ника Мелия, его выбрали в конце 2020 года посредством онлайн-голосования. «Мы требуем проведения выборов на всех уровнях. Необходимо переизбрать политический секретарь, совет и, что самое главное, провести выборы председателя партии», сказал Иракли Надирадзе. «Если мы хотим свободы Михаила Саакашвили, свободы этой страны, поражения олигархии, мы должны бороться с новой энергией и новым энтузиазмом. Борьба будет до победного конца, партия обязательно окрепнет», добавил Надирадзе. Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев назначил Агунду Плиеву главой Министерства здравоохранения и социального развития. Агунда Плиева была освобождена от должности заместителя министра здравоохранения в январе 2021 года в связи с многочисленными жалобами населения. Однако увольнение наблюдатели связывали с ее активной гражданской позицией и выступлением на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева. Экс-министра здравоохранения Сослана Наниева Алан Гаглоев освободил от должности в июле текущего года. В самопровозглашенной республике Абхазия четверых сотрудников милиции не смогли привлечь к ответственности по делу о похищении россиянина. В июле текущего года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело, обвинив милиционеров в халатности. По информации следствия, милиционеры стали свидетелями преступления, но не предприняли активных действий по задержанию лиц, совершающих противоправные деяния. По информации абхазской прокуратуры, 11 августа в Сухумский районный суд поступила жалоба от обвиняемых. Они требовали признать признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным в связи с нарушением процессуального порядка возбуждения уголовного дела и отсутствием признаков объективной стороны преступления. 14 сентября жалоба обвиняемых была удовлетворена в полном объеме, а постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным. 8 ноября Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции. Теперь генеральный прокурор Адгур Агрба дал поручение внести надзорное представление в Президиум Верховного суда. В 2022 году экономическая зависимость Грузии от России значительно возросла, однако даже в условиях полного прекращения экономических отношений с Россией Грузия не окажется в глубоком кризисе. Об этом говорится в опубликованном накануне докладе неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия».
Спасибо. С новостями Кавказа нас знакомила Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ряд представителей крупнейшей оппозиционной грузинской партии «Национальное движение» требует перевыборов в партии, в том числе нового председателя. Инициатива исходит от региональных лидеров, однако не все в партии поддерживают ее. Грозит ли партии раскол? За ситуацией следит Иракли Арагвелидзе.
В едином национальном движении нарастает противостояние. Сегодня на брифинге депутат тбилисского Сакребулу Иракли Надырадзе потребовал проведения новых внутрипартийных выборов. По словам депутата, сейчас партии важно вновь стать сильной, организованной и эффективной, поскольку, по его словам, только единое нацдвижение, которое всегда было флагманом оппозиции, может добиться освобождения Михаила Саакашвили и поражения олигарха Иванишвили.
Сегодня мы хотим обратиться с просьбой к лидерам партии. Мы считаем, что наше усиление должно основываться на внутрипартийной демократии и внутрипартийных выборах на всех уровнях. Мы требуем переизбрать политический секретариат, политсовет, а главное провести выборы председателя, потому что мы считаем, что председатель национального движения должен иметь легитимность сотен тысяч своих избирателей.
Заявил Надырадзе. Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывает недовольство председателем партии Никой Мелия. В итоге часть лидеров требует немедленных перевыборов на всех уровнях, так как члены политсовета и председатель Ника Мелия соглашаются с этой идеей. Но после освобождения Михаила Саакашвили соратники расходятся во мнениях по таким ключевым вопросам, как роль Михаила Саакашвили в будущей архитектуре партии, сотрудничество с другими политическими объединениями или реакции на те или иные события. Инициативу немедленных перевыборов поддержали депутаты парламента Давид Киркитадзе и Ливан Бежашвили. Последний считает, что получение новой легитимности от избирателей – лучший выход, и чем быстрее это будет сделано, тем сильнее станет партия.
Серьезность вопроса Михаила Саакашвили не позволяет нам затягивать с ним. Сегодня для партии важно получить новую легитимность, потому что политические лидеры, сотрудники аппарата и наши сторонники дезориентированы. Думаю, партия выйдет из этого процесса более сильной.
Не все члены политсовета согласны с такой постановкой вопроса. Агаки Минашвили заявил, что проведение брифинга стало для него неожиданностью.
Подавляющее большинство избирателей нас в движении считают, что сегодня необходимо сделать все возможное для освобождения Саакашвили. И, думаю, шум в партии призван активизировать это направление. Пусть никто не питает иллюзий, что он дистанцировался от политики. Просто его арест на время сковал его активность. В связи с этим в последнее время у партии значительно снизился рейтинг, и некоторые горячие головы готовы идти ради этого на радикальные шаги. Также очевидно, что значительная часть ролевых партий желают выйти из-под влияния Саакашвили и сделать это так, чтобы не потерять большую часть избирателей.
Напомним, с конца сентября ЕНД покинули несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили, секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Обуладзе. Совсем недавно партию покинула член парламента Нона Мамулашвили. убили сестра главы грузинского легиона в Украине Мамуки Мамулашвили. Уже с лета стало очевидно, что основным катализатором событий станет вопрос экс-президента Михаила Саакашвили, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. В целом, по словам политолога, пока сложно спрогнозировать, сколько избирателей потеряет партия в случае очередного раскола. Но факт, что большинство вновь останется на стороне Михаила Саакашвили, так уже произошло в 2016 году, когда партию покинула значительная часть лидеров. Впрочем, новая партия «Европейская Грузия» так и не смогла добиться весомых результатов. По итогам последнего опроса «Айрай» партия не дотянула до 1%. Реакция других партий на происходящее в нацдвижении процессы оказалась сдержанной. Генеральный секретарь правящей грузинской мечты Каха Каладзе заявил, что ему не интересен политический дележ в рядах некогда правящей силы. В свою очередь, по мнению лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, в прошлом занимавшего руководящие посты в ЕНД, происходящее не имеет ничего общего с политическими взглядами, ценностями или курсом. «Это борьба за власть внутри партии», – заявил политик. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сопредседатели женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и Евросоюза посетили Схинвали, где провели встречу с представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Гости и принимающая страна обменялись заявлениями, в которых наблюдатели уловили тревожные ноты. Переговорный процесс теперь происходит на фоне войны в Украине, и каждая из сторон опасается, что эта война может послужить катализатором негативных процессов в зоне осетино-грузинского конфликта. Мурат Гакимухов выслушал мнение экспертов.
8 ноября в Схинвали состоялась рабочая встреча югостинской делегации на женевских международных дискуссиях с сопредседателями дискуссий от Евросоюза, ОБСЕ и ООН. По сообщению пресс-службы югостинского МИД, на встрече обсуждался ряд актуальных вопросов, связанных с подготовкой к проведению очередного 57-го раунда женевских дискуссий, намеченного на февраль 2023 года. С югостинской стороны в очередной раз была отмечена значимость сохранения женевского формата как важного международного механизма для поддержания прямого диалога между сторонами. Была особо подчеркнута необходимость сохранения и укрепления существующей системы региональной безопасности и стабильности, в том числе в контексте разработки и подписания документа о неприменении силы Грузии против Южной Осетии. Государственный советник президента Южной Осетии Константин Кочев в частности заявил, цитирую, «Мы, конечно, рассчитываем на то, что в текущем году состоится новая встреча, на которой мы сможем вернуться к рассмотрению наиболее важной проблемы с нашей точки зрения. Это выработка документа о неприменении силы. Хотя мы понимаем, что на протяжении долгого времени работа над ним встречает препятствия со стороны грузинских участников, которые постоянно меняют свою позицию и подходы к этому документу». Конец цитаты. По словам Константина Кочева, новые вызовы в самом широком смысле должны стимулировать стороны к более активной работе в этом направлении. Цитирую. «Мы понимаем, что в Закавказье складывается очень непростая атмосфера, и это не только в отношении Южной Осетии и Грузии, но и других закавказских и южнокавказских государств». Цитирует госсоветника Кочева информационное агентство РЕС. На заявление Кочева откликнулся сопредседатель женевских дискуссий от Евросоюза Тойва Клаар. Он также заявил, что вопрос о неприменении силы является одним из ключевых для всех участников. Цитирую. «Как для Южной Осетии, так и для грузинского правительства очень важно подтвердить эту приверженность со стороны России. Это является ключевым моментом для работы женевских дискуссий». Конец цитаты. Такое впечатление, что прозвучало сразу две обеспокоенности на происходящее вокруг. Первая – югоосетинская. Россия теряет влияние на Южном Кавказе, в том числе и как сдерживающий фактор, как региональный арбитр. В Южной Осетии опасаются, что украинские события могут плохо закончиться для действующего политического режима в России, гарантирующего суверенитет Южной Осетии. Надо сказать, эти опасения разделяет общественное мнение Южной Осетии. И в этой ситуации обещание со стороны Грузии не применять силу явно не лишнее. Вторая озвучена европейским спецпредставителем о том, что после вторжения в Украину совсем не лишне получить от России гарантии ненападения на Грузию. Российский политолог Алексей Малашенко подобных опасений не разделяет.
Я считаю, что в Грузии достаточно вменяемые политики, которые это не будут делать. Это не надо Грузии. Грузии нужны деньги. За открытие какого-то фронта никто ничего платить не будет.
А Россию стоит опасаться Грузии?
Для России, ну так условно, в кавычках я говорю, победа над Грузией, она вообще ничего не значит. Для чего это нужно? Чтобы поссориться со всем Кавказом? Напугать Центральную Азию? Нет. Тут, там не надо преувеличивать. Все это очень вторично, очень, так сказать, где-то на таком пропагандистском уровне.
В этой истории, считает Алексей Малашенко, уместно говорить о том, как реагировать, как вести себя политикам в этой новой реальности, возникшей после 24 февраля, как строить планы на будущее и на какое будущее, говорит Алексей Малашенко.
Здесь есть две тенденции. Первая тенденция – далекое будущего. А что дальше-то будет? Какая будет Россия? Хватит ли у нее сил на то, на это и так далее? Поэтому давайте подождем принимать какие-то решения. В той же Южной Осетии есть и такая позиция, есть и такая позиция. Кстати говоря, абхазы-то помалкивают, что интересно. Они себя очень ведут, я бы сказал, скромно. Это первый тренд, который рассчитан на достаточно длительное время.
А второй тренд?
А второй тренд – что делать сейчас? А сейчас лучше не ввязываться во все в эти истории. Есть российско-украинский конфликт, есть санкции, есть все, что мы наблюдаем. Но хотелось бы, ну я имею в виду Южная Осетия, вообще Кавказ, чтобы мы были от него немножко отстранены. Там есть тоже разные подходы, потому что есть люди, которые уже готовы жить на Арбате, а есть и те, которые, в общем, не знают, чем это все кончится. Потому что если будет кончаться плохо, то как это отразится на той же Южной Осетии? Поэтому сейчас вот весь анализ, он сводится к каким-то спекуляциям. Сейчас вот тот самый перекресток, причем это не российско-украинский перекресток, это вообще перекресток, в том числе на Кавказе. Ну, я уж не говорю про Центральную Азию, понимаешь? Вот посмотри на все, что вокруг. Никто не знает, какие решения принимать. Поэтому в данной ситуации, не хочу никого обидеть, но проблема Южной Осетии – это часть, причем не самая главная. Как это будет решаться, никто не знает. Потому что, по-моему, Россия все более осторожнее становится. Несмотря на эту истерику в пропаганде, это мы видим. Но как-то начинают задумываться, а к чему вообще все это приведет.
По мнению депутата парламента Южной Осетии 4-го созыва Роланда Келихсаева, все же есть тревожные сигналы, на которые югосетинским дипломатам необходимо реагировать уже сейчас. Ролан Келихсаев имеет в виду решение Евросоюза не признавать российские паспорта, выданные в Южной Осетии, Абхазии, и в 4 областях Восточной Украины, говорит Ролан Келихсаев.
Попасть в один кейс с Херсоном и Донецком – это последнее, что нам нужно. Мы все-таки отдельная история. У нас 14 лет идет переговорный процесс с Грузией в рамках женевских дискуссий. Мы решаем гуманитарные проблемы в рамках женевских встреч. При этом подчеркну, что переговорный процесс при посредничестве Европы. И сопредседатели дискуссии от Евросоюза признают, что процесс движется в позитивном русле. Тогда к чему все эти санкции? Зачем загонять переговорный процесс в тупик? Мне кажется, что наши дипломаты должны об этом говорить с европейскими коллегами. Я думаю, что это и в интересах Грузии тоже.
Это был депутат парламента Южной Осетии 4-го созыва Ролан Келихсаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем наш проект «30-летняя война», посвященный 30-летию постсоветских конфликтов на Кавказе. Сегодня мы поговорим об осетино-ингушском конфликте, который случился почти ровно 30 лет назад, в конце октября, в начале ноября. У нас на прямой связи приглашенный профессор Канзасского университета Валерий Дзуцев. И вот мы сейчас пытаемся соединиться, пока не получается, московский политолог Калой, адвокат Калой Ахильгов. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Валерий, я начну с вопроса. Что это все-таки было тогда, это случилось? А это была ошибка центра, это была провокация центра, это было наступление на Чечню, повод наступления. Или, может быть, даже имеет смысл спросить по-другому, сколько всего из того, что я перечислил, было в том, что произошло?
Да, хороший вопрос. И до сих пор многие размышляют на эту тему. И до сих пор, в принципе, не сказана вся история конфликта 92-го года. Я лично склоняюсь к мнению о том, что это была провокация со стороны центра. Основным драйвером этого этой провокации была идея втянуть в конфликт Чечню и как-то решить проблему Чечни сравнительно небольшими силами и не начиная откровенное такое вторжение в Чечню 94 года, которое последовало, конечно, через два года.
Колой, вот сейчас Валерий высказал версию, которая достаточно распространена среди достаточно либеральных представителей вот постсоветской науки. И тем не менее, понимая это, почему ингушская сторона позволила себя достаточно легко втянуть в эту провокацию? Или у вас другое мнение вообще насчет происхождения всего генезиса этой ситуации?
Добрый вечер, да. Ну, трудно не согласиться с тем, с той версией о том, что все это было по причине того, чтобы был повод для того, чтобы усмирить тогдашнюю объявленную независимую Ичкерию. То, почему попало это все под провокацию, или была ли это провокация, я думаю, что очень много написано книг и очень много версий высказано на этот счет. И, к сожалению, версий здесь будут много разных. Я придерживаюсь той версии, что, к сожалению, избежать этой провокации было невозможно. По крайней мере, при тех условиях, которые были в тот момент в только-только созданной Ингушетии. Без власти, без управления, без внутренних каких-то органов, без силовых структур и так далее. Поэтому здесь можно говорить о провокации, здесь можно говорить о, скажем так, намеренных действиях с какой-то из сторон, но в любом случае я считаю, что избежать этот конфликт было невозможно, потому что он был на тот момент выгоден одной из сторон, естественно, это не Ингушетия.
Колой, вот уже все эти годы, на самом деле, я не могу, например, найти ответ на вопрос о том, что... То есть есть такое ощущение, что все-таки и Москва была сильно не едина, потому что ведь был принят закон о репрессированных народах, и была, в нем был пункт о территориальной реабилитации. Рудской обещал решить вопрос в 91 году, обещал решить вопрос о пригородном районе в пользу ингушей. То есть были какие-то тенденции в Москве, но не вполне однозначные, да, не вполне укладывающейся версию о прямой провокации и о прямой поддержке осетинской стороны. Вот ваше мнение по этому поводу мне было бы сейчас интересно выслушать.
Ну, смотрите, мне кажется, что закон абсолютно демократический и абсолютно уместный в тот момент, когда была вот эта горбачевская оттепель, и казалось бы, что закон действительно... должен что-то исправить. То есть исправить вот эту историческую несправедливость в отношении не только ингушского народа, но и многих репрессированных народов, которых попозже реабилитировали. Но без соответствующего механизма реализации этого закона, этот закон выступил тоже в роли определенного рода провокации. Да? То есть закон есть, его нужно исполнять. Никто не понимает, как его исполнять. Никто не понимает, что делать с теми людьми, которые проживают на тех территориях, которые должны быть возвращены. Никто не понимает, каким образом формировать власти там. То есть нет определенного механизма, который обычно предполагается при принятии соответствующего закона. И отсутствие этого механизма дало возможность толковать этот закон по-разному. Кто-то говорил о немедленном исполнении закона, кто-то говорил о том, что закон исполнять невозможно, потому что отсутствуют все те же механизмы, или что закон можно трактовать так или иначе, и так далее, и так далее. И в этих условиях, понятное дело, что мирным путем, если этот вопрос решался мирным путем, я считаю, что так или иначе механизм был бы проработан. Но, с одной стороны, был
большое и горячее желание исполнить этот закон, с другой стороны, было большое желание противостоять этому исполнению этого закона, реализации этого закона. Поэтому здесь вот столкнулись два таких вот условных желания, которые привели к тому, что начались вот эти самые провокации, начались вот эти самые столкновения и так далее, и так далее.
Валерий, формально Северная Северо-Осетинская страна вышла как бы победителем из этого конфликта, формально, да? Но я хочу задать, может быть, неожиданный вопрос. Было ли для северных осетин и для осетин вообще, скажем так, потому что, в общем, как бы Южная Осетина тоже в этом определенным образом участвовали, для осетинской страны стало ли случившееся какой-то травмой, которая, может быть, до сих пор неосознанна?
Ну, для кого-то да, конечно, в зависимости от кого вы спросите, потому что некоторые осетины потеряли в этом конфликте дома, допустим, родственники, и это я могу привести примеры из своей собственной жизни. И в этом отношении. Но что касается в более глобальном смысле, ну, для многие осетины воспринимали это как победу своего рода, но это ощущение быстро сошло на нет. Почему? Потому что, ну, вспомните 90-е, да, очень быстро люди стали заниматься другими вещами, да, то есть проблемой выживания физического. В 90-е годы многие, как вы знаете, занимались всякими там делами, в смысле бизнеса мелкого и все такое. Поэтому этот конфликт, он как-то отошел на второй план. Ну, конечно, потом были взрывы на рынках Владикавказа, потом был бесланский теракт или захват заложников в Беслане, и это все как бы вновь перерабатывалось в массовом сознании.
Калой, я немножко разверну вопрос, потому что для ингушей это было очевидной травмой, причем травмой очень тяжелой. Что было с ней дальше? Как она переживалась и как изменялись представления о самом конфликте? И вот это вот, как происходит самовоспроизведение памяти об этом конфликте сегодня?
Ну, конфликт действительно стал очередной трагической датой в истории, потому что есть несколько трагических дат. Это и середина 19 века, это, безусловно, и 44-й год до конфликта. Это вот и 92-й год, когда десятки тысяч людей вынуждены были покинуть свои дома. До сегодняшнего дня без вести прокачками находится около 200 человек. Порядка, по-моему, ну, больше 600 погибло в эти дни, причем многие были замучены, убиты и так далее. Поэтому, конечно, эта травма, она до сих пор живет, она... Эта трагедия живет как неотъемлемая часть истории ингушей. Но тут надо сказать одну важную вещь, что в ингушейцев нет, ну, по крайней мере, большая здоровая часть общества, она настроена на некий конструктив, потому что очень важно то, как сейчас, сегодня живут те люди, которые когда-то в 92-м году уехали из своих домов. И та часть людей, которая вернулась, она определенным образом сегодня закрепилась за своими там подворьями и старается жить и дальше развиваться на территории пригородного района, где происходили эти все события, вооруженные столкновения и так далее. Более того, хорошим фоном для того, чтобы оздоровить эти отношения, является как раз то, что пока, слава богу, мы не видим никаких экстренных, чрезвычайных событий, вот как, например, такие, о которых упомянул мой коллега, события там в Беслане, взрывы и так далее. Такие вот трагедии, они ужесточают и сильно подогревают вот это тлеющее состояние конфликта и, соответственно, подогревают в плохом смысле
отношения между народами, между людьми, которые живут бок о бок уже много-много десятков лет. И, соответственно, отсутствие такого негативного воздействия в виде терактов или иных каких-то событий, оно, конечно же, дает такой позитивный сигнал к развитию, к совместному проживанию. Вот сегодня, например, я знаю, я сам езжу очень часто во Владикавказ, пригородный район. Я вижу, что люди друг с другом стараются ужиться, имеют какие-то отношения, налаживают какие-то бизнес-отношения. Я считаю это очень важным. И я считаю очень важным сохранять и приумножать эти отношения для того, чтобы дальше все это было, скажем, минимизировано до таких размеров, чтобы это не было видно, чтобы, может быть, даже обе стороны когда-нибудь вместе, с сожалением, отмечали эти даты как трагические даты для обоих народов.
Ну вот, Калой, ну даже в Чермении еще стоит, который, в общем, достаточно благополучный случай, да? А даже там, в общем, есть как бы остатки былой разделенности, да? И я помню, что очень, очень тяжело все происходило в Тарском. А вот сейчас меняется поколение, прошло 30 лет. А какие изменения, вот какие подвижки, что дает вам поводы для оптимизма?
Ну, опять же, я говорю, в первую очередь, конечно, это, как говорят, отсутствие плохих новостей уже хорошая новость. Это вот можно с легкостью применить этот тезис к совместному проживанию в пригородном районе. Потому что, по большому счету, люди, крестьяне, которые живут там, да, они-то не заинтересованы во взаимной вражде. Совершенно нет. Естественно, все понимают, что это политическая история, и что это было политическим решением изначально развить, участвовать. Вы же знаете, что обе стороны называют это, одни называют это агрессией индусского бандформирования, вторые называют это этнической чисткой. То есть здесь нужно на самом деле провести здравую оценку ситуации. Надо провести здравую оценку, которая признается обеими сторонами. Мы не живем в разных государствах, как, например, да, там Кипр и Турция, когда каждый из сторон квалифицирует те или иные действия по-своему. Мы живем буквально в одном практически регионе. Если вы знаете, там из Назрани, из Магаса до Владикавказа 20 минут езды. И при таком вот тесном соседстве невозможно квалифицировать одну и ту же историю как разные события. Это неправильно. Оставлять такое нашим последующим поколениям, это неправильно. И все равно сегодня я вижу, вот можно разговаривать. Я знаю, что можно разговаривать, можно договариваться и приходить к каким-то общим знаменателям.
А, Валерий, вот как раз то, что, о чем говорил Калой, о том, о характеристиках, которые даются разными сторонами этому конфликту, вот мне показалось, что сегодня в Северной Осетии опять, ну, если не преобладает, но очень заметен и очень громко звучит этот дискурс о ингушских бандформированиях, ингушских ингушских оккупантах и так далее, которых мы выкинули. И вот это действительно так, это действительно самовоспроизводится в ингушском, в всероссийском обществе? Или это какие-то вот просто слишком громкие голоса?
Да, ну, хороший вопрос. Эти дискурсы, да, эти или нарративы, можно сказать, они существуют, конечно, и нарративы действительно разные. Ну, трудно было бы ожидать другого, честно говоря, учитывая историю конфликта. Трудно ожидать, что стороны пришли бы к одному единому нарративу. Это обычная история в конфликтах подобного рода. И поэтому я ожидаю, что, откровенно говоря, я ожидаю, что вот эта ситуация, она продлится в таком же формате. Со стороны властей есть, со стороны властей Северной Осетии, которые, возможно, подталкиваются Москвой, есть такая тенденция, что они хотят превратить вот этот конфликт 92-го года в конфликт, без конфликт без прилагательных, можно сказать, да, то есть Вот был конфликт, была война, ну вот забудьте, как бы это самое, сейчас все прошло и все такое. Есть такая тенденция, но она вызывает со стороны официальных лиц. Но она вызывает противодействие со стороны активистов, неформальных активистов и в общем, мне кажется, в обществе в Северо-Осетинском.
Спасибо.
Опять же, это связано с тем, да.
Спасибо большое. Я напомню, что гостями «Некруглого стола» были Калой Ахильгов и Валерий Дзуцев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.